Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 50 минут. В Крымске закончился, фактически не начавшись, суд по делу о наводнении в июле прошлого года. Интервью с участницей движения «Фемен», устроившей акцию к приезду Владимира Путина в Германию. Девушкам, оголившимся перед президентом и канцлером Ангелой Меркель, грозит уголовное преследование. Акция в поддержку узников Болотной «Один день, одно имя». Сегодня день Ильи Гущина. Заключенные российских тюрем отныне могут требовать материальной компенсации за ненадлежащие условия содержания под стражей. Государственная Дума России сегодня может принять в первом чтении закон о защите чувств верующих и лишить голоса депутата Дмитрия Гудкова. Маргарет Тэтчер похоронит на следующей неделе с воинскими почестями. Сегодня в Краснодарском крае, в Крымске, должен был начаться судебный процесс над четырьмя бывшими чиновниками, которых обвиняют в различных преступлениях, приведших к гибели более 170 человек год назад во время разрушительного наводнения. Суд, впрочем, закончился не начавшись. Прокуратура потребовала отвода всех судей, и это ходатайство было удовлетворено. Из Крымска специально для «Радио Свобода» репортаж нашего коллеги с радиостанции «Электрон-ФМ» Валерия Донского.
Неожиданный поворот на предварительных слушаниях в Крымском районном суде Краснодарского края, где подсудимые в заседании не участвуют, и оно проходит в закрытом режиме. При этом журналистов не пустили даже в здание суда. Крымский районный суд удовлетворил ходатайство обвинения об отводе всех судей по делу о наводнении в Крымске в июле прошлого года. Прокурор заявил отвод всем судьям района, ходатайства были удовлетворены. Вопрос о подсудности этого дела решит теперь Краснодарский краевой суд. Потерпевшие после слушания рассказали, что представитель прокуратуры высказал недоверие суду. По их словам, у суда может быть заинтересованность в этом деле, так как, например, супруга одного из подсудимых, Владимира Улановского, работает в суде. Адвокат Артур Колесников сообщил, что об отводе всех судей просил гособвинитель, и лишь супруга подсудимого Улановского, которая также работает судьей, взяла самоотвод. Он уточнил, что по делу проходит около 200 потерпевших. По мнению гособвинителя Дмитрия Мурзы, судьи были отведены, чтобы избежать необъективности при рассмотрении этого дела. Потерпевшие называют обвиняемых стрелочниками и предлагают обратить внимание на других лиц.
Если они там знали, то будет вода такая идти. Понимаете, почему они ничего не предприняли для спасения людей? Почему люди сами начали спасаться, соседи помогать начали?
То есть вы считаете, что сейчас на скамье обвиняемых должен сидеть качок?
Я считаю, да. Они стрелочники, понимаете? Надо же кого-то наказать. Они оказались стрелочниками. Я только так считаю.
Напомню, слушания по делу о наводнении в Крымске в 2012 году начались сегодня в 10 часов утра. В суде должны были состояться предварительные слушания по делу в отношении главы администрации Крымского района Василия Крутько, замруководителя управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Крымского района Виктора Жданова, а также главы Крымска Владимира Улановского и главы Нижнебаканского сельского поселения Ирины Рябченко. Чиновников обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «халатность». Кроме того, Крутько, Улановский и Рябченко обвиняют по статье «служебный подлог», а Жданова по статье «покушение на мошенничество при получении выплат». Валерий Донской, специально для «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Правоохранительные органы Германии рассматривают обстоятельства инцидента на открытии международной промышленной выставки в Ганновере, где в присутствии президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель провели акцию протеста активистки движения «Фемен». Напомню, пятеро участниц акции, раздевшись до пояса, призвали Путина уйти в отставку. Того же содержания лозунги с нецензурными фразами на русском и английском языках были написаны на груди и спине одной из активисток Александры Шевченко. Это не первая акция «Фемен», связанная с Россией и адресованная лично главе российского государства. Год назад активистки движения в день выборов президента России пытались украсть урну с избирательным бюллетенем, заполненным Путиным. Члены «Фемен» встречали в киевском аэропорту патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Спиленный одной из участниц Фемен в Киеве православный крест вызвал несколько подобных акций в России. Это явление получило название «крестоповал». Против Фемен и координатора движения Анны Гуцол на Украине возбуждены несколько уголовных дел. О смысле ганноверского послания Владимиру Путину мой коллега Андрей Шарый беседует с Александрой Шевченко.
Чего Путин вам так дался? Почему против него вы устраиваете свои акции?
Я думаю, Путин дался не только нам, Путин дался всей планете практически. Он успел нагадить не только со своим собственным российским гражданам, но и всему миру. Поэтому, если ты здравомыслящий человек, который не боится высказывать свое демократическое мнение, то это твой долг прийти и высказать ему это в лицо. Честно говоря, удивляет вопрос, какие претензии, потому что весь мир говорит об этих претензиях неоднократно и ежедневно и в газетах, и по радио обсуждаются претензии к Путину. Просто мы лаконично высказали, чего хочет весь мир, чтобы Путин ушел. Лучше вот именно конкретно туда, куда мы его послали.
Довольно жестко обходились с вами немецкие полицейские. Никто не пострадал из вас или ваших подруг?
Довольно жестко с нами обходились не немецкие полицейские, а охрана Путина. Немецкие полицейские нас аккуратненько посадили в машину и отвезли в полицейский участок.
То есть вот эти молодцы, которые вас хватали, скручивали, это все русские люди из секьюрити Путина, да?
Я не знаю, какой они национальности, но это люди, охраняющие конкретно Путина. Это не полицейские немецкие.
А как вам удалось приблизиться на такое короткое расстояние к руководителям двух стран?
Мы секстремисты. И мы находим эти пути. Объяснять, рассказывать все подробности не в наших правилах, не в наших интересах.
Вы успели заметить выражение лица Владимира Владимировича?
Конечно, конечно. Я смотрела ему в глаза. Он был очень удивлен и, наверное, шокирован тем, что все-таки какая-то брешь в его охране оказалась. И мы эту брешь нашли, и через эту брешь прорвались. Это было крайне дурацкое удивление с какой-то смешанной улыбкой и таким глупым выражением лица. Вот.
Вы успели повернуться спиной к президенту или только лицом к нему стояли?
На груди у меня было написано «фак диктатор», поэтому, я думаю, он у нас человек образованный, смог понять даже на английском.
Против вас и ваших товарищей возбудили уголовное дело. Как все это происходило?
Да, против нас возбудили уголовное дело, и мы сейчас ожидаем решения прокурора, который решит, следует ли дело передать в суд или следует это дело закрыть.
А то есть вас вчера привезли в полицейский участок, одели, допросили там и отпустили, взяв с вас координаты и обязательства никуда не скрываться, верно я понимаю?
Да.
У вас есть адвокат в Германии?
Нету.
Могли бы вы чуть подробнее рассказать о других участницах акции?
В этой акции участвовали две украинки, это я и Оксана Шечко. Оксана Шечко – это одна из тех активисток, которая воровала урну год назад с голосом Путина. Одна из активисток – это гражданка России Ирина Ханова. И две активистки – это две гражданки Германии. Спасибо немецкой прессе, которая пишет о нас объективную информацию, не так, как это делает российская пресса, или, чего уж греха таить, украинская. Благодаря вот нормальному освещению в прессе немецкие активистки, французские активистки, бразильские активистки у нас стали появляться. Сейчас у нас есть ФМН Бельгия, ФМН Канада, ФМН несколько активисток в Штатах, в Великобритании, в Тунисе, насколько, я думаю, вам известно уже. То есть это все благодаря прессе. Немецкие девушки, немецкие женщины узнали о ФМН, узнали о наших идеях.
У штаб-квартиры вашей организации беспрестанные проблемы с украинскими властями. Последняя была на минувшей неделе, когда, если я не ошибаюсь, задерживали несколько активисток вашего движения. Что там сейчас, чуть подробнее расскажите, если знаете, происходит?
Уголовные дела до сих пор не закрыты. То есть у нас, по-моему, 10 или 11 уголовных, уже, честно говоря, сбились со счета, уголовных дел против наших активисток, меня в том числе, Анна Гуцул, персона нон грата в России. Дела пока не закрыты, но дальше просто открытых дел и расследования тоже не идет. У нас было несколько судов еще летом, решения которых закрывали эти уголовные дела, но прокуратура потом опять возобновляла эту уголовщину против нас. Пока все вот в таком процессе просто, я думаю, вот некоторого запугивания и попытки под контроль взять активисток тем, что, значит, открыты уголовные дела на них. Но нас не запугать, и мы продолжаем нашу деятельность, несмотря на то, что имеем эти уголовные дела и постоянные проблемы с украинской милицией.
А история прошлогодняя с урной президента Путина завершилась чем-то с уголовной точки зрения? Российские власти к вам предъявляли какие-то претензии?
Активистки отсидели 2 недели в спецприемнике для бензозаключенных. И после этого были депортированы из России в Украину и получили запрет на въезд в Россию на неограниченный срок. После этого случая с Анной Гуцул, когда она чисто для того, чтобы прилететь из Парижа в Украину, была всего несколько часов в аэропорту в Санкт-Петербурге, была там задержана, скажем так, нелегальное пересечение границы, потому что оказалось, что она тоже персона нон-грата. Мы сейчас понимаем, что, наверное, скорее всего, самые знаменитые активистки ФЭМ тоже находятся под запретом. То есть Анна Гуцул никогда в акциях не участвовала на территории России, тем не менее имеет этот запрет. Поэтому, наверное, такие же запреты имеют и другие активистки, скорее всего, Инна Шевченко, которая пилила крест и после которой был этот крестоповал в России. Яна Жданова, которая встречала патриарха Кирилла в аэропорту. Скорее всего, они тоже имеют такого рода запрет.
Как завершится, на ваш взгляд, по вашим ощущениям, вот эта немецкая история? Что с вами сделает немецкая полиция, как вы думаете?
Честно говоря, большая надежда вот действительно на немецкую полицию, которая будет решать, исходя из немецких принципов демократии и права, а не исходя из страха перед Кремлем. Вот. И поэтому, конечно же, надеемся на то, что все разрешится благополучно. Поддаваться страху, бежать из Германии, куда-то прятаться мы не собираемся.
Говорила активистка движения «Фемен» Александра Шевченко, с ней беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В России сегодня продолжается акция «Один день, одно имя», начатая общественными активистами в преддверии годовщины событий на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Тогда мирная оппозиционная акция протеста закончилась столкновениями демонстрантов с полицией. И участники акции, и полиция считают, что столкновения были спровоцированы, но возлагают ответственность друг на друга. Задержаны по обвинению в организации массовых беспорядков пока лишь участники демонстрации. Среди них Илья Гущин, которому посвящен сегодняшний день. С плакатами в его поддержку вышли на пикеты активисты в Москве, Петербурге и других городах, а в интернете, как и вчера, опубликован видеоролик о Гущине. О его деле рассказывает журналист Сергей Пархоменко.
Есть такой человек, его зовут Илья Гущин. Ему 25 лет, он учится в Москве в одном из вузов на психолога. Болеет за всякий футбол, ну, как полагается, в 25 лет. 6 мая он участвовал в мирной демонстрации, в мирном шествии, потом митинге. И вы знаете, чем это кончилось. Это кончилось провокацией, это кончилось колоссальным побоищем и арестами сотен людей. И вот спустя много месяцев, спустя почти год, Илья был арестован одним из последних по этому делу. Ему было предъявлено обвинение по 212 и 318 статьям. Одна статья – это участие в массовых беспорядках. Другая статья – это насилие в отношении представителя власти. И было объявлено, что он хватал за одежду полицейского и мешал ему задерживать другого человека. Он получил в качестве меры пресечения заключение под стражу и дожидается суда в СИЗО. Я возмущен тем, как ведется это следствие. Оно ведется предвзято и оно ведется обвинительно. На самом деле ведется не следствие, а половина следствия. Тех, кто будто бы расследует события 6 мая, интересует только действия тех, кто принимал участие в этом шествии и этом митинге. Что там было на другой стороне, их совершенно не интересует. Полицейские и военные, и люди, которые принимали решение о применении силы против участников массового гражданского митинга, присутствуют в этом деле только как податели свидетельств. Достаточно часто ложных свидетельств, мы знаем об этом. Но доверие суда к ним абсолютное. Никто не хочет этого перепроверять, никто не хочет сравнивать это с показаниями противоположной стороны. Вечно действует один и тот же принцип. У полицейского нет никаких оснований для того, чтобы говорить неправду. А мне вот, например, было бы интересно, что происходило на другой стороне. И поэтому я принимал участие в деятельности общественной комиссии по независимому расследованию. Потому что там было две стороны. И потому что в этих событиях были и одни, и другие. Я хотел бы знать, что делал тот полицейский, которому Илья Гущин мешал арестовать другого человека. Как он себя вел, кого он бил, какие приказы он исполнял, что он имел в виду, действовал ли он по обстановке или он действовал в соответствии с заранее данным ему приказом о провокации. Я хотел бы все это знать. Следствие не дает мне такой возможности. Я абсолютно убежден, что сегодня готовится массовый, демонстрационный, публичный политический процесс. Такой, как шли в России в сталинское время, в 30-е, а потом в 50-е годы. Это впервые за 60 с лишним лет нам с вами предстоит присутствовать при таком процессе и постепенно начинать отдавать себе отчет в том, каковы будут его последствия. Я думаю, что прежде всего, что мы должны сделать? Мы должны вспомнить об этих людях. Вот сегодня мы должны вспомнить про Илью Гущина. Про то, что есть такой человек, незнакомый нам, может быть, не близкий нам, может быть, симпатичный кому-то из нас или менее симпатичный кому-то из нас. Но этот человек сидит потому, что он попал под каток этих репрессий. И наш с вами гражданский долг о нем помнить, о нем говорить и добиваться справедливости в отношении этого подозреваемого по делу 6 мая.
Сергей Пархоменко об узнике Болотной Илье Гущине. Вернемся к этой теме во второй половине нашей программы. Услышим мнение адвоката Ильи Гущина, его матери, и выясним, что знают об обвиняемых по делу 6 мая в российской глубинке. А сейчас отчасти в продолжении темы о новости, связанные с российской тюремной системой. Заключенных, находящихся в российских колониях и тюрьмах, могут наделить правом требовать компенсации за плохие условия содержания под стражей, даже в тех случаях, когда вина конкретных должностных лиц в этом не установлена. Такое предложение вынесло на обсуждение Министерство юстиции России, опубликовавшее промежуточный отчет по исполнению так называемого пилотного постановления Европейского суда по правам человека по делу Ананьев и другие против России. В соответствии с этим документом государство обязано принять срочные меры для устранения пыточных условий содержания под стражей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
На условия содержания заключенные, находящиеся в российских колониях и тюрьмах, могут жаловаться и сейчас. Закон предоставляет им такую возможность. Однако большинство подобных жалоб, даже тех, что доходят до суда, рассматриваются не в пользу заявителей. Добиться компенсации материального ущерба и морального вреда за ненадлежащие условия содержания под стражей можно только в случае, когда установлена вина конкретных государственных органов и должностных лиц в создании таких условий. Доказать же вину их часто не представляется возможным, в том числе и по объективным причинам. Европейский суд по правам человека, рассматривая жалобу Ананьев и другие против России, подобное положение дел счел одним из главных недостатков компенсаторных средств правовой защиты. А вынесенное по нему постановление страсбургских судей стало пилотным для России, которая теперь обязана принять срочные меры для устранения пыточных условий содержания под стражей. Собственно, исполняя указания Страсбурга, Минюст и предложил несколько изменить действующее законодательство и наделить заключенных правом требовать компенсацию за ненадлежащие условия содержания под стражей, независимо от наличия в том вины должностных лиц. В Минюсте считают, что для этого достаточно внести поправки в две действующие статьи Гражданского кодекса, что, впрочем, не исключает и принятие какого-то специального закона или постановления, регламентирующего порядок таких выплат. По мнению директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, предложенный Минюстом механизм не только сделает реальными компенсации морального вреда за ненадлежащие условия содержания под стражей, но и заставит Федеральную службу исполнения наказаний привести российские колонии и тюрьмы в соответствии с европейскими стандартами.
Если мы являемся частью европейской системы защиты прав человека, то эти стандарты должны обеспечиваться и на нашей территории. И не вина содержащегося под стражей в том, что государство не обеспечивает надлежащие условия, да, минимальные стандарты содержания. И не видится, что внесение подобных изменений в российское законодательство, с одной стороны, обеспечит человеку возможность получать компенсацию за нарушенное право. С другой стороны, если будут внесены такие изменения в законодательство и начнут поступать иски о компенсации, это послужит стимулом для того, чтобы все-таки средства на реформу и обновление системы УИС были найдены и пошли бы действительно на совершенствование условий.
Решение по делу Ананьев и другие против России было вынесено европейскими судьями в январе прошлого года и уже год как вступило в законную силу. Теперь Минюст отчитывается о том, что за это время сделано для исполнения постановления и изменения ситуации, сложившейся в местах лишения свободы. В довольно обширном документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится и о необходимости обеспечения более взвешенного подхода к избранию и продлению меры пресечения в виде заключения под стражу, и о совершенствовании судебных национальных средств правовой защиты, и о создании надлежащих, отвечающих международным стандартам условий содержания под стражей. Приводится даже промежуточный конечные итоги к этим целям. Однако, по мнению руководителя правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина, существенных изменений в системе исполнения наказаний по-прежнему нет.
До сих пор, к сожалению, в некоторых учреждениях СИН имеют место рудименты гулаговского наследия и мышления, когда заключенных начинают репрессировать и унижать, а порой и избивать за попытки обжалования незаконных действий администрации. И к нам поступают многочисленные звонки на превышение должностных полномочий с применением насилия, на избиение, на вымогательство со стороны администрации учреждений, на поборы. И, к сожалению, несмотря на то, что уже больше года мы направляем в Федеральную службу исполнения наказания открытые письма с предложением создать рабочую группу по взаимодействию и начать действительно тщательно расследовать каждое подобное обращение, до сих пор ни одного серьезного, официального, обдуманного, объективного ответа к нам просто не поступало.
Дело Ананьев и другие против России, разрешив которое Европейский суд по правам человека обязал Россию принять срочные меры для устранения пыточных условий содержания в следственных изоляторах, инициировали Сергей Ананьев, Геннадий и Гюльнара Башировы. Все они в период с 2005 по 2008 год во время уголовных процессов над ними содержались в следственных изоляторах в разных регионах России. Так, например, Ананьев почти два месяца провел в 15-метровой камере смоленского СИЗО, которая хоть и была рассчитана на 13 человек, но фактически в ней содержалось до 20 заключенных. Башировых содержали в переполненных камерах астраханского следственного изолятора. Заявители утверждали, что не могли добиться ни улучшения условий содержания, ни адекватной компенсации. Правительство России, в свою очередь, отрицало перенаселенность камер. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. Государственная Дума России сегодня решает вопрос о лишении слова депутата Дмитрия Гудкова. Комиссия по этике в марте рассмотрела вопрос о поездке Гудкова в США и рекомендовала лишить его возможности выступать на заседаниях в течение месяца. Самому политику в свою защиту сегодня выступить не дали, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Заявление с просьбой рассмотреть действия Дмитрия Гудкова во время его мартовской поездки в Соединенные Штаты Америки подали депутаты четырех фракций. По их мнению, Гудков, выступая с трибуны американского Сената, критиковал политическую систему в России и допустил, цитата, «публичное оскорбление в адрес Государственной Думы, депутатов и других лиц». Думская комиссия по этике в конце марта в закрытом режиме рассмотрела этот вопрос и приняла решение, что Гудкова необходимо лишить возможности выступать в Думе во время 9 пленарных заседаний. Позицию членов комиссии сегодня в Думе пояснил заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской этики Андрей Андреев.
Членами комиссии были детально проанализированы представленные материалы и справки. При обсуждении и принятии решений комиссии исходило прежде всего из положений статьи 9 и 43 Федерального закона о статусе членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, которая прямо указывает на обязанность депутата Государственной Думы соблюдать этические нормы и проявлять уважение к депутатам и парламенту страны в целом. Учитывая, что деятельность депутата Гудкова уже неоднократно признавалась комиссии неэтичной, комиссия единогласно приняла решение рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации лишить депутата Государственной Думы Гудкова права выступления на 9 заседаниях Госдумы на один месяц за недопустимое с точки зрения этики публичное употребление грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству депутатов Государственной Думы и других лиц, и за действия, свидетельствующие о явном пренебрежении к Федеральному собранию Российской Федерации.
Андрей Андреев был сегодня единственным выступавшим в Думе по вопросу Дмитрия Гудкова. Самому политику слова не дали, обсуждение и не планировалось. Перед началом пленарного заседания Гудков обратился к председателю Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой все-таки дать ему возможность выступить в свою защиту и задать вопросы. Однако депутаты проголосовали против такого формата. Дмитрий Гудков отмечает, что ему так и не пояснили, за что именно его лишают слова.
После моих тщательных попыток выяснить все-таки, за что меня лишают слова, мне не удалось получить никакой информации. 3 недели назад состоялось заседание комиссии по депутатской этике. Заседание проходило в обстановке строгой секретности. Меня на это заседание не пригласили. Прессу на это заседание не пустили. Депутаты там что-то сочинили, утверждают, что я допускаю какие-то действия, свидетельствующие о явном пренебрежении к Федеральному собранию Российской Федерации, а также за недопустимое с точки зрения этики публичное употребление грубых оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству других депутатов Госдумы. Честно говоря, я не припомню вот эти вот слова, которые бы каким-то образом оскорбляли депутатов Государственной Думы. Я собирался задать вопросы авторам такой инициативы и хотел выяснить все-таки, за что меня лишают слова. Но, как выяснилось, вчера Совет Думы рассматривал мое дело и предложил проголосовать без всякого обсуждения. Честно говоря, вообще беззаконие происходит.
Дмитрий Гудков полагает, что таким образом депутаты сводят с ним счеты за его поездку в Соединенные Штаты Америки, во время которой он рассказал о положении дел в России и предложил создать международный механизм по борьбе с коррупцией.
Я думаю, что это связано, конечно, с моим выступлением в Сенате в Соединенных Штатах Америки, где я рассказал о ситуации в нашей стране, начиная причем с 93-го года, где я предложил создать международный механизм по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, потому что у нас 700 миллиардов долларов российских денег находится сегодня в Соединенных Штатах Америки, это говорят эксперты. Половина, как минимум, этих денег имеет коррупционное происхождение. И без создания такого инструмента международного сотрудничества бороться с нашими коррупционерами, которые там, в Соединенных Штатах Америки, прячут наши деньги, невозможно. Я думаю, что вот это такая политическая месть. Раз Гудков позволяет себе критиковать и еще разворошить осиное гнездо коррупции, причем понимая, что оно находится не в России, а уже там, в Соединенных Штатах Америки, куда они уже и семьи вывозят, и детей вывозят туда на учебу. Решили меня отомстить, лишение меня слова на 3 недели.
Дмитрий Гудков добавил, что его позицию в Государственной Думе может высказывать и его соратник, депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. Самого Дмитрия Гудкова, как и его отца Геннадия Гудкова, в середине марта руководство «Справедливой России» исключило из партии за, цитата, «действия, наносящие партии вред». Депутаты Госдумы неоднократно рекомендовали Дмитрию Гудкову сдать мандат. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Переходим к главным мировым новостям. Бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, скончавшуюся вчера в возрасте 88 лет, похоронят на следующей неделе с воинскими почестями. Ее тело будет кремировано, как того желала сама Тэтчер. Завтра в Палате общин британского парламента состоится специальная сессия ее памяти. Депутаты палаты для этого были срочно отозваны с каникул. А реакция на смерть Тэтчер в Великобритании Наталья Голицына.
Флаг над резиденцией британского премьер-министра на Даунинг-стрит-10 приспущен в связи с кончиной Маргарет Тэтчер. Прервав свой визит в Испанию, вернувшись в Лондон, Дэвид Кэмерон выступил перед журналистами у входа в свою резиденцию, отдав долг своей великой предшественнице на посту лидера консервативной партии и главы правительства. Он, в частности, сказал:
«Сегодня поистине скорбный день для нашей страны. Мы потеряли выдающегося премьер-министра, выдающегося лидера, великую британку. В качестве нашей первой женщины-премьер-министра Маргарет Тэтчер успешно преодолела все преграды. И подлинная правда о ней состоит в том, что она не просто возглавляла нашу страну, она спасла нашу страну. Уверен, что Маргарет Тэтчер войдет в историю как величайший британский премьер-министр всей послевоенной эпохи».
Дэвид Кэмерон объявил, что члены парламента будут отозваны с пасхальных каникул и что в ближайшую среду в Палате общин пройдет специальная сессия, посвященная памяти Тэтчер. А на следующей неделе состоятся ее похороны, во время которых экс-премьеру будут отданы воинские почести. Торжественная процессия с гробом Тэтчер пройдет от здания парламента до собора Святого Павла, где состоится прощение. Затем тело ее будет кремировано в присутствии родственников и близких друзей. Незадолго до кончины Маргарет Тэтчер выразила желание, чтобы ее похороны не носили государственного статуса, как это обычно бывает в случае кончины выдающегося государственного деятеля. Королева Великобритании Елизавета II выразила скорбь в связи с кончиной 71-го британского премьера и направила телеграмму соболезнования ее дочери Кэрол и сыну Марку. Даже после ухода из политики Маргарет Тэтчер оставалась одним из самых влиятельных персон королевства. Последние годы она страдала от прогрессирующей деменции и перенесла несколько микроинсультов. врачи запретили ей заниматься политикой и выступать с публичными заявлениями. Маргарет Тэтчер никогда не изменяла своим консервативным убеждениям, отстаивая идеалы экономического либерализма и индивидуальной свободы, выступая против государственного патернализма. А ее экономические реформы 80-х годов в конечном итоге обеспечили благополучный выход Британии из рецессии. После распада Советской империи идеи тэтчеризма вдохновляли российских реформаторов и лидеров бывших социалистических стран при воссоздании рыночной экономики и демократических свобод. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Время свободы». Американские новости. Способны ли Соединенные Штаты разрешить проблему роста бюджетных расходов, или страна может стать жертвой кризиса, подобного европейскому фискальному? Такой может быть, по словам экспертов, расплата за неспособность политиков умерить государственные расходы. В среду президент Барак Обама должен представить свой план сокращения бюджетного дефицита, которым впервые предусматривается сокращение социальных пособий по старости. Это предложение уже спровоцировало горячие дебаты, рассказывает Юрий Жигалкин.
Около 2 лет назад, когда споры о том, могут ли Соединенные Штаты жить по-прежнему, то есть ежегодно увеличивать государственные расходы, несмотря на низкий экономический рост, выглядели теоретическими, республиканцы поставили перед страной вопрос ребром. Они при поддержке движения чаепития дали демократам и президенту Обаме бой, воспользовавшись необходимостью подъема предела государственного долга. Они дали свое согласие на подъем государственного долга лишь в обмен на обещание демократов и Белого дома приступить к сокращению государственных расходов. 1,5 года спустя обещание не было выполнено. В марте вступил в силу секвестр – автоматическое сокращение госрасходов по всем пунктам бюджета. Избиратели дали понять, что они винят обе партии в происшедшем и ждут от политиков выполнения своих обязанностей, то есть выработки компромиссного, реалистичного бюджета страны. Около 3 недель назад со своим проектом бюджета выступили республиканцы. Они дали ему многозначительный заголовок «Путь к процветанию. План американского обновления». Суть предложений – сокращение государственных расходов по самым затратным статьям – социальному страхованию, медицинскому страхованию престарелых и бедных, снижение общего уровня федерального бюджета до 20% валового внутреннего продукта с нынешних 23%. Среди этих предложений также отказ от дальнейшего подъема налогов, резкое сокращение бюджетного дефицита и постепенное долгосрочное уменьшение государственного долга. Экономия, предлагаемая Бараком Обамой, должна быть достигнута в основном благодаря изменению системы индексации государственных пенсий по старости. Тем самым будет замедлен их рост. А также за счет сокращения государственных выплат медицинским учреждениям, обслуживающим пенсионеров. Президент также рассчитывает получить около 600 миллиардов долларов за счет непрямого повышения налогов. Экономия на пенсионерах еще не так давно считалась неприемлемой идеей для президента-демократа. В понедельник журнал US News and World Report объявил, что бюджет Барака Обамы построен на посыле, который должен испугать всех. В будущем государство будет меньше помогать людям и требовать от них больше. Многие экономисты, пишет журнал, считают, что рост налогов коснется не только богатых. Рост налогов не обойдет и средний класс, если проблемы федеральных расходов станут крайне острыми. Насколько острыми должны стать эти проблемы для того, чтобы они коснулись всех? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Уже сейчас соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту достигло 75% валового внутреннего продукта. Уже сейчас 6% бюджета, даже при нынешних низких процентах, 6% расходов бюджета идет на обслуживание долга. Как только поднимутся ставки, это будет непосильно.
Как далеко, профессор, от этого Соединенные Штаты?
В принципе, существует такое статистически найденная закономерность, что когда государственный долг, который находится на рынке, достигает 90% валового внутреннего продукта, в общем-то страна уже не может его обслуживать, и дальше начинается либо дефолт, либо высокая инфляция, кризис и другие проблемы.
Греческий вариант, иными словами.
Он исторический, он греческий, он российский, он аргентинский, древнеримский. В этой ситуации, естественно, путем повышения налогов многого добиться невозможно, просто потому, что люди начинают уклоняться от налогов, переводить деньги куда-то, существует множество лазеек. налоговая дисциплина рушится, вот тогда начинается греческий или итальянский вариант, где налогоплательщики просто не платят налогов, и государство ничего не получает.
Прогнозы о том, что США может постигнуть кризис, подобный греческому, популярны в определенных кругах. Можно ли представить такой сценарий?
Все возможно, если государственный долг будет увеличиваться по меньшей мере на 6 триллионов долларов, он превысит 100% валового внутреннего продукта через 10 лет, и тогда обслуживание долга станет непосильным, и будет очень глубокий кризис, который пошатнет все основы американской демократии.
То есть у Америки есть 10 лет, чтобы это решить?
Да, в общем-то, и 10 лет, наверное, нету. Через 10 лет этот кризис уже будет в полной силе. То есть у Америки на самом деле времени осталось очень мало.
Профессор Михаил Бернштам говорил о цене, в которую может обойтись Соединенным Штатам нерешенная проблема роста бюджетных расходов.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. А программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. «Детройт как американская Греция. Скандал в благородной институции». Вот тема сегодняшнего выпуска, который подготовил наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
У нас есть своя Греция. Плохо управляемая, по уши в долгах, разваливающаяся. И это Детройт. Таков строгий вердикт директора правоцентристского фонда наследия Эда Фелнера, оглашенный на сайте Real Clear Politics. А ведь именно в Детройте, напоминает Фелнер, усилиями Генри Форда, создавшего современную автопромышленность, зародился американский средний класс. И именно Детройт, выпускавший в годы Второй мировой войны более трети всей военной продукции США, многие десятилетия олицетворял индустриальную мощь Америки. Нынешние же показатели жизни города, включая криминогенные, могут только удручать, констатирует автор. Безработица в Детройте достигает 18%. Отчасти это следствие плохих школ, считает Фелнер. Только 7% семиклассников умеют бегло читать. Лишь у 12% жителей города есть высшее образование. При этом школьные учителя в Детройте с поправкой на стоимость жизни наиболее высокооплачиваемые в стране. Долг Детройта превышает 300 миллионов долларов. И поскольку сам город не представил убедительного плана финансового оздоровления, республиканец, губернатор штата, был вынужден направить туда кризисного управляющего, чей мандат будет действовать 1.5 года. За это время он должен распродать излишки активов, принадлежащие Детройту, и заключить новые, менее обременительные коллективные договоры с профсоюзом городских служащих. Население Детройта сократилось более чем вдвое, и ничто, наверное, не символизирует его беды столь ярко, полагает Эд Фелнер, как то, что первоочередной задачей города сегодня является не новое жилищное строительство, а снос тысяч пустующих и заброшенных домов. Ломать – не строить. Но даже в этом, сокрушается директор фонда наследия, муниципальные власти уступают частному сектору, который в состоянии осуществить демонтаж намного быстрее и дешевле, чем они. Сьюзен Паттон, выпускница Принстона, призвала студенток своего архиэлитного вуза, ориентированных помимо карьеры на супружество и детей, задуматься о том, что никогда в жизни им больше не представится столь блестящий шанс найти подходящего мужа, как во время учебы в университете. Заявление Паттон вызвало бурное возмущение феминисток и было услышано «Нью-Йорк Таймс». По мнению комментатора Роса Дудхэта, Паттон, как это не покажется странным на первый взгляд, подверглась критике не за то, что предала дело эмансипации женщин, а за то, что предала интересы своего класса. Предательство ее, считает Дудхэт, состоит в разглашении истины втихую, признаваемую элитой, но публично недекларируемую. А именно, что в первоклассные вузы молодежь идет не столько ради знаний, сколько за социальными связями, и что эти вузы служат не столько лифтом, поднимающим самых способных и старательных из всех слоев общества, сколько механизмом сохранения высшего класса. Любая элита озабочена своим воспроизводством, пишет Рос Дудхэт. Но эта задача особо сложна там, где элита считает себя демократичной и эгалитарной. По его словам, пары, прошедшие суровый отбор, чтобы попасть в плющевые вузы, соединяя свои генные наборы, удваивают вероятность того, что на их потомках природа отдыхать не будет, что их дети не попадут под действие жестокого закона нивелирования отличий, известного как регрессия к среднему значению или посредственности.
Обзор американской прессы подготовил Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к главной теме нашего эфира. Акция в поддержку болотных узников. Один день, одно имя. Сегодня день Ильи Гущина, одного из последних арестованных по делу о событиях 6 мая прошлого года, которые российские власти считают массовыми беспорядками. Адвокат Ильи Гущина Максим Рачковский рассказал Радио Свобода, что в начале этого года, когда Гущин был задержан, следователи фактически обманули его, вызвав на допрос в качестве свидетеля. А на видеоматериалах, которые якобы доказывают вину молодого человека, не видно даже его лица. Мы также поговорили с матерью Ильи Гущина Ольгой, и вот что она рассказала нам о том дне, когда ее сын был арестован.
Сегодня день Илюшин, то есть я к Илюшу иду, я прихожу даже в СИЗО, вот в стены СИЗО, да, и я чувствую, что мне уже даже лучше становится. Единственное, что помогает, это работа. То есть работа Илюша, откровенно говоря, больше ничего. Никто не ожидал, что Илюшу задержат, тем более надолго, и впоследствии посадят в СИЗО. Провели спокойный обыск, спокойно, корректно, нормально, без всяких там лишних каких-то телодвижений. Все было хорошо, замечательно, мило пообщались, мило сказать друг другу «до свидания». Мне следователь Курдюков предложил собрать Илюшке продукты с собой только потому, что его решили, говорят, он там может задержаться часа на 4, то есть до 4 часов вечера. Он захочет покушать, поэтому соберите ему что-то. Но сидели, дожидались, вообще я даже переживала, думаю, вдруг я не взял с собой деньги, потому что утром уходил, мог растеряться, думаю, как же он будет добираться оттуда. Уже собрались ехать туда для того, чтобы его встретить. Потом где-то в начале 8 вечера Илья сам позвонил, ему дали трубку, и он мне сообщил, что его переводят на Петровку. А потом уже позже позвонил судья еще раз, Крудюков, и сообщил, что у нас завтра суд, то есть 7 февраля. Это был настолько шок, что я вот сейчас начинаю об этом говорить и начинаю заикаться и вообще просто терять сознание, потому что, ну, вот, знаете, даже гром среди ясного неба очень слабо будет сказано. Вот просто удар никто не ожидал, потому что его никто здесь не обвинил. Был очень неожиданный этот визит, и никак не могли понять, кто это, что это. Тогда уже представились, кто пришел, и что пришли еще и с обыском. Илья задал первый вопрос. Вы знаете, я же приходил как свидетель, зачем меня еще раз допрашивать? На что ему ответили, что там какие-то новые факты появились, нужно еще раз дать показания как свидетель. То есть, давай, собирайся, едем. Очень спокойно, то есть не было ни заламывания рук, ничего. Они спокойно вошли в лифт и уехали.
Говорила Ольга Гущина, мать узника Болотной Ильи Гущина. Нужна ли всероссийская акция в поддержку узников Болотной? Небольшой опрос, который мы попросили нашего корреспондента Дмитрия Лишнего провести на улицах Чебоксар, показывает, что нужна. Мы попросили задать прохожим на улицах столицы Чувашии простой вопрос. Что вы знаете об узниках Болотной?
Наверняка мне известно немногое, потому что этой темой я не интересуюсь. Единственное, могу рассказать про мое представление об этих людях. А представление такое. Значит, есть некоторые люди, которые заинтересованы в какой-то политической жизни и имеют на это и средства, возможности, и какие-то свои интересы. Они организовали какую-то акцию, которую правительство расценивает как противозаконную, за что, собственно, возбудились уголовные дела и ведется следствие. И вот это все, что мне известно. Я знаю про Навального, и все.
Просто мне ничего не известно. Ну, как-то так получилось. Но мне нечего сказать по этому вопросу.
Дело в том, что я вот именно вот не интересуюсь этой Болотной площадью, там не знаю кто. Вот они вообще-то... Ну, это не народ. Вот, ну, там вот, мне кажется, это такое... Ну, Немцов, за Немцова там, ну вообще-то... Ну, неинтересно, мне кажется, это. Вот не коммунисты, которые за нас бы. Все.
К сожалению, ничего не известно. Я вот новости смотрю, ну, постольку поскольку, где-то раз в неделю, наверное, только воскресные выпуски. Нет, я знаю, я в курсе этих всех событий, но как-то в суть я в нее так и не вникла, вот честное слово. Был какой-то пиар-ход или там, я не знаю что, но я просто в это, в суть не вникла в этом.
Я ничего не знаю, честное слово, не интересуюсь этим. Ну, у меня как бы свои дела, и мне как-то не очень касается этого. Болотные узники.
Ну, я знаю, как, что там вот участвовали известные люди, там вот Ксения Собчак, по-моему. Но еще вот есть какие-то представители вот, политической жизни, но я их вот просто вообще не знакома с ним, с их деятельностью, к сожалению.
Нет, ничего не известно. Наверное, не разглашается. Я мало слежу за этим. Потому что, видимо, хотя интересно, но не слежу, не знаю, чего.
Не очень сильно интересуемся. Поэтому как бы вот сидит, мне кажется, их сажать-то не стоило их. Не надо так много обращать внимания, вот как на Пусть Орает, на вот этих вот, кого посадили. Да пусть они сидят где-нибудь, ходят. Но они же сами, как говорится, себе на хвост гадят. И люди видят это прекрасно. Да многие понимают, что это как бы денежки из-за рубежа, а люди тут работают как бы... Ну, это мое мнение.
Я говорю, мне ничего не известно. Я, в принципе, особо не интересуюсь этими темами. Подальше от политики, так, можно сказать, спокойней. В смысле того, что в плане того, что чем глубже это начинаешь вникать, тем тяжелее вообще жить.
Вот так жители Чебоксар отвечали на вопрос, что вы знаете об узниках Болотной. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Грузии 24-я годовщина трагических событий в центре грузинской столицы, когда в столкновениях с советскими войсками погибли десятки безоружных демонстрантов, требовавших независимости. Президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет принять участие в траурных мероприятиях, поскольку во время рабочего визита в Турцию он сломал руку, когда его велосипед столкнулся с грузовиком. Главе государства потребовалось несколько операций в связи с переломом плечевого сустава, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
9 апреля в Грузии традиционно отмечается День национального единства. Памятная дата была учреждена еще в 90-е годы по инициативе президента Шеварднадзе, как дань уважения и памяти тбилисцев, погибших во время трагических событий 9 апреля 1989 года, когда внутренние войска СССР при поддержке подразделений воздушно-десантных войск разогнали мирную манифестацию сторонников независимости у Дома правительства. Акция была спланирована столь бездарно, что в результате применения силы погибли 21 человек, в основном женщины, в том числе школьницы. Значение этого события для новейшей истории страны невозможно переоценить. Диссидент советской эпохи, один из основателей республиканской партии, ныне депутат парламента Леван Бердзанишвили, сказал в интервью Радио Свобода, что именно после апрельских событий стремление к независимости Грузии стало всеобщим, а трагедия 9 апреля превратилась, по его словам, в своеобразный паспорт грузинского народа.
Не все грузины были уверены, что они не то что заслуживают независимость, что они достигли независимости. То есть не все мечтали об этом, и многие были уверены, что этого не будет никогда, потому что Советский Союз — это такая страна, и Россия такая великая, мощная и так далее, что они никогда не дадут нам этой независимости. Да, и никто не был уверен, и не все были уверены, что эта независимость и эта свобода нам нужна. Вот поэтому 9 апреля так случилось. Она начиналась совершенно по другим причинам, но в конце концов кончилось тем, что мы потребовали от метрополии свободы и получили саперные лопаты, смерть, особенно смерть молодых женщин и детей. И уже 10 апреля родилась новая страна, новая Грузия, которая была готова для независимости, которая должна стать независимой, которая уже не имеет никакого права находиться в империи Советского Союза и которая никогда больше не будет зависимой от какой-либо страны. Поэтому я сказал, что это день рождения новой грузинской нации, это некий паспорт грузинского народа.
Заявил господин Бердзанишвили. Военный парад по случаю годовщины трагедии в Грузии никогда не проводился. Традиционно политики и представители общественности возлагают цветы к ступенькам к бывшему зданию парламента на проспекте Руставели. Но президент Саакашвили вряд ли сможет принять участие в траурных мероприятиях. Накануне, катаясь на велосипеде в ходе визита в Турцию, глава государства столкнулся с грузовиком и получил довольно серьезную травму, сломав плечевой сустав. Во вторник ему сделают уже третью операцию в одной из турецких клиник. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В завершение программы «Время свободы» – московская тема. В Фонде народных художественных промыслов сегодня открывается выставка «Отчаянные истории». По замыслу устроителей, с этого показа старинных чайников из разных стран мира должен начаться проект «История вещей».
Однако не исключено, что такой цикл выставок, посвященный истории разных явлений материальной культуры, реализован не будет. По решению арбитражного суда города Москвы, фонд народных промыслов должен покинуть помещение в Леонтьевском переулке. Почему так произошло, выясняла Лиля Пальвелева.
Фонд народных художественных промыслов находится в том же самом особняке, где более 100 лет назад выходец из знаменитой купеческой семьи, промышленник Сергей Морозов, организовал музей кустарного искусства. Это было время, когда профессиональные художники в поисках новых средств выразительности обращались к промыслам, к народной игрушке и богато изукрашенным предметам крестьянской утвари. В старинном доме в Леонтьевском переулке кустари, в свою очередь, реализовывали идеи художников. Тут, в частности, родилась русская матрешка. Ее придумал живописец Малютин, а выточил мастер Звездочкин. Возникший в новейшее время фонд народных промыслов старательно поддерживал традиции Морозова. Разбросанные по всей стране маленькие фабрики, в которых продолжало теплиться народное искусство, могли показывать здесь как свою продукцию, так и старинные образцы. Эти тихие уютные выставки всегда хорошо посещались. Теперь это сделать труднее. Прежде вход был с центрального парадного крыльца. Нынче на главных дверях табличка «Посторонним вход запрещен». Строгий охранник пропускает только тех, кто имеет отношение к хореографическому ансамблю «Березка». Но в фонд можно попасть лишь со двора, и не вдруг найдешь малоприметную дверь пожарного входа. Слово президенту фонда народных промыслов Велене Островской.
Мы считаем, что центральный вход, он для всех организаций, которые находятся в этом здании, и центральный вход должен быть открыт. Но самоуправство директора ансамбля «Березки» Азовского здесь налицо. Закрыл двери. Поэтому наши группы, и дети, и социальные группы, инвалиды, а главное, что иностранцы, они же теряются, они не всегда понимают надписи на русском языке, вот наши указатели. Им приходится метаться по двору, искать ту самую дверь, через которую можно и найти нас.
С какого года ваш фонд находится в этом особняке?
Мы вселились сюда в 2006 году.
А сейчас я слышала, у вас какие-то тяжбы.
И более того, мы проигрываем. Государственная структура территориального управления федерального имущества по Москве, они распорядились передать наше историческое здание, специально построенное для народных художественных промыслов, передать литературному музею. Одновременно передав литературному музею на Шалопутинском переулке еще один особняк Морозова. Потому что литературный музей, так же как и Березка, они находились в Высокопетровском монастыре. А потом Высокопетровский монастырь передали в ведение патриархии. И ничего чего другого, как музейное вот это роскошное здание, для того, чтобы сделать репетиционный зал для «Березки», Росимущество ничего не придумало, теруправление.
Но когда вам предлагают освободить это помещение фонду народных художественных промыслов, обещают какое-то другое?
Нет, ничего не обещают. Мы учреждены указом президента. Указ от октября 1994 года. Мы сделали запрос в правовое управление президента, и правовое управление ответили: указ действующий. Но вот для чиновников теруправления по Москве указ не указ. Матрешки не нужны, наше национальное наследие мне нужно. Права на них нет. Это страшно. У нас заканчивался договор аренды за 3 месяца, как полагается. Мы написали письмо о пролонгации. Нам они не ответили, теруправление. Но где-то в ноябре мы получили уведомление о том, что они начинают процесс выселения. Суды принимают совершенно конкретное решение по усилению организации, потому что судьи рассматривают, что если собственник так решил, а собственник у нас территориальное управление федеральным имуществом по Москве, значит, судьи поддерживают федерального собственника. Мы и опротестовываем, и находим вновь открывшие обстоятельства. Но когда какие-то организации ведения Министерства культуры, они, конечно, их защищают. А мы общественное объединение, мы ничьи. Мы уже просидели здесь 15 лет. Наверное, у нас есть права для того, чтобы здесь оставаться. Мы ничего не нарушили. Мы вовремя платили арендную плату. Мы вовремя написали письмо о пролонгации. Нарушений никаких нет. Это просто воля чиновников. Мы находимся сейчас в процессе выселения, это по одному суду, по суду о выселении, потому что к нам приходили уже приставы судебные. Но, тем не менее, у нас есть еще один суд, суд понуждения заключения договора. Там мы еще в процессе, и мы еще надеемся, что, может быть, какие-то разумные судьи, что, может быть, вообще как-то одумается Министерство культуры, что вытворяет.
Сообщает Велена Островская. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем выпуск информационной программы «Время свободы». С вами был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Свободы» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вспоминая Михаила Бекетова. Беседуем с редактором сайта «Защитников Химкинского леса» Аллой Чернышовой. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте радио.